Глава 13. Целый букет похвал от капитана Равье. Люси, простой полицейский Пино, никак не могла прийти в себя. Результаты вскрытия подтвердили ее первоначальную гипотезу. Синюшные пятна, появляющиеся на трупе в местах внешнего воздействия, в данном случае доказывали, что труп был перемещен как минимум спустя 3/4 часа после смерти. Это говорило о том, что убийца оставался на месте преступления еще долго. Очень долго, чтобы сохранить ужасную, застывшую улыбку на губах мертвой девочки. Итак, Равье по обоюдному согласию с комиссаром официально включил Люси в следственную группу, где она должна была напрямую подчиняться лейтенанту Норману. Конкретных задач перед ней не поставили. Ей предстояло стать чем-то вроде свободного электрона, одновременно координатором, протоколистом и секретарем на телефоне. Словом, лишней парой рук, которая всегда может пригодиться при нехватке результативности. Эта свобода действий дала ей право совершенно неожиданно для нее самой присутствовать на собрании, посвященном первому разбору полетов по данному делу. Неужели эта магия Рождества позволила ей проникнуть в святая святых? Нервное возбуждение мобилизовало ее сильнее всяких звонков будильника. Перспектива посвящения во все тонкости настоящего полицейского расследования была чем-то принципиально новым и захватывающим. После всех этих лет бумажной работы и ежедневных, повторяющихся изо дня в день, операций, в которых не было ничего увлекательного. Но теперь она наконец-то могла полностью реализовать свою страсть к расследованиям, то есть в каком-то смысле воплотить в жизнь свои любимые книжки, свои тайные мечты. И ее это несказанно радовало. Это не игра Люси. И не поиски сокровищ. В конце пути не будет ничего, кроме смерти и отчаяния. Хоть это ты понимаешь, по крайней мере. Она может считать это игрой, если захочет. Игрой по правилам или без. Если для нее это единственный способ найти преступника по оставленному им кровавому следу. Что ж, пусть будет так. Когда Люси подошла к кабинету для совещаний, недавний навязчивый призрак ночного дежурства уже не мог вызвать у нее ничего, кроме улыбки. По идее, уже сейчас ей пришлось бы выслушивать потоки жалоб на горланящих соседей, на пьяные драки, то есть, в сущности, исполнять свои прямые обязанности. И одновременно с этим мечтать о мягкой постели, которая ждала ее на рассвете. Как она выдержала бы целую ночь без сна? «На старт!» — объявил комиссар Вале, словно речь шла о начале забега. Вале. Лицо — ледяная маска, но тело — живой сгусток энергии. Голос как наждак. Руководитель людей и генератор идей. Кроме него здесь присутствовали лейтенанты Колен и Норман. Равье, Эннебель, какой-то подполковник жандармерии и Клеман Марсо, глава отдела дактилоскопии. Стол был завален отчетами и картами региона. Фландрия, Адомуруа, Булане, Колизи. На лицах собравшихся отчетливо проступала усталость. Многие то и дело зевали украдкой. Подполковник жандармерии Мишель, присутствующий здесь, руководитель операции по поиску тела Бертрана Кюнара. С места в карьер начал комиссар. «Наше тесное сотрудничество позволит координировать различные направления расследования и восполнит нехватку людских ресурсов. Клемана Марсо, нашего аса-дактилоскописта, я полагаю, вам представлять не надо». «Я настоял на том, чтобы он присутствовал на совещании, и вы скоро поймете, почему. Итак, начнем. Равье, обрисуй ситуацию, только покороче». Клик мышью. На экране появилась фотография мертвой девочки, сделанная на месте преступления. По кабинету пронесся негромкий гул. Лица присутствующих вытянулись. Люси судорожно вдохнула. Только Равье с невозмутимым видом приступил к изложению фактов. Он рассказал о том, что было обнаружено на заброшенном складе, подтвердил, что кровь на асфальте действительно принадлежала Кюнару, и что собаки проследили след хирурга до того места, где остались отпечатки шин. Это означало, что тело увезли в машине. «Очень хорошо», — сказал комиссар. «Какие подробности на данный момент?» «Лейтенант Колен, что выяснилось из допроса матери?»
«Колен, 42 года, на вид еще старше. Горит на работе, всегда хочет быть лучшим. Распят на кресте служебного долга».
«От нее трудно было чего-то добиться, у нее слишком сильный психологический шок. Сейчас она в больнице Эрбо. Девочка была похищена в ночь на 19 декабря. Ее отец в это время оперировал в Лондоне. Мать спала у себя в спальне. Туке в это время года настоящий город-призрак. Магазины закрыты, пляжи пусты, местных жителей мало, их почти не видно. В большинстве пустующих особняков установлена сигнализация, но Кюнар включал ее только тогда, когда вся семья отсутствовала. Похититель проник в дом через сад, разбил стекло, предварительно залепив его клейкой пленкой, чтобы избежать шума. Помимо жертвы он забрал с собой груду ее одежды и обуви. Утром, когда мать зашла в комнату девочки, она нашла на пустой кровати письмо. Там называлась сумма выкупа – 2 миллиона евро. И говорилось о том, чтобы родители не смели звонить в полицию ни до передачи выкупа, ни после, под угрозой страшных последствий. Кюнар спешно вернулся из Лондона. В последующие 3 дня они получили еще несколько писем, отправленных по очереди из Дюнкерка, Птицинт и других окрестных городишек, где поэтапно был описан маршрут, по которому следовал Кюнар, чтобы забрать Мелоди. Он должен был снять деньги со счета в Бельгии и передать выкуп непомеченными купюрами по 100 евро. Остальное вы знаете.
«Семья Кюнар живет в Туке круглый год?» — спросил Равье.
«Ну, для них это скорее порт приписки. Муж и жена очень часто отсутствуют. Кюнар появляется дома лишь на выходные. Дочь они доверили попечению Мартины Кликнуа. Та была одновременно медсестрой, горничной и вообще второй матерью для Мелоди. Она опекала девочку постоянно. Но на момент похищения у нее был небольшой отпуск. Она каталась на лыжах в Альпах. Еще у Кюнаров была собачка-трещотка, йоркширский терьер.
Она убита?
Она исчезла».
Колен отпил немного кофе из стоявшей перед ним чашки, затем продолжал.
«На месте найдены сотни отпечатков пальцев, но именно потому, что их слишком много, большинство из них невозможно изучить. Вот у меня список 110 сотрудников, уволенных мадам Кюнар в 2003 году, и копии писем с оскорблениями, которые получали она и ее муж. Некоторые написаны от руки, некоторые представляют собой склейки отдельных слов, вырезанных из газет. В первую очередь мы займемся проверкой уволенных служащих. Эксперты уже изучают письма в лабораториях. У всех служащих будут взяты образцы ДНК и отпечатки пальцев. Их сличат с теми, что будут обнаружены на письмах и конвертах. Если убийство – дело рук кого-то из них, мы быстро это выясним. Убийца…» Но тут его перебил Равье, в руках у которого также был целый веер служебных бумаг.
«Думаю, что об этом придется забыть. Полчаса назад я получил первые результаты из лаборатории».
Люси непроизвольно поднесла руку к лицу, словно пытаясь остудить вспыхнувшие предательским румянцем щеки. То, о чем говорил капитан, в основном было ей уже известно. Она практически украла эту конфиденциальную служебную информацию. Лейтенант Норман заметил ее жест, прежде чем она успела отвернуться.
Равье продолжал. «Марки на конвертах, в которые запечатывал письма похититель, были наклеены самым обычным клеем из тех, что продаются в любом супермаркете.
Эсад не показал ничего необычного. Так что, боюсь, с этими письмами мы далеко не уйдем. Больше шансов у нас появится, если мы выясним, кто из уволенных служащих мог иметь контакт с волком».
«Что?» — удивленно переспросил Вале.
«Комиссар, вы ведь присутствовали на вскрытии и знаете, что патологоанатом нашел волчью шерстинку в глубине гортани девочки. Эту шерстинку немедленно отправили в лабораторию. Я получил результаты».
«Ну, ну, не тяните».
«Они абсолютно точны. Это шерстинка волка, живого или умершего в течение последних 2 месяцев».
Комиссар машинально провел ладонями по лицу, внешне по-прежнему невозмутимому. Затем проговорил:
«Просто безумие. Это какой-то... Ну ладно, после разберемся. Клейман, расскажи про отпечатки пальцев. Так сказать, для полноты картины, раз уж у нас тут чистый триллер. К остальным просьба слушать внимательно».
Клейман Марсо, мсье главный дактилоскопист. Волосы ежиком, круглые очки в металлической оправе. Глаза, пронизывающие собеседника насквозь, словно рентгеновские лучи.
«В самом деле примечательный случай», — начал он. «Отпечатки пальцев существуют благодаря отверстиям протоков потовых желез, образующих гребешковые выступы на коже, которые вместе с разделяющими их бороздками и создают папиллярный узор. Как правило, подчеркиваю, как правило, рельефные папиллярные линии сохраняются даже после самых сильных повреждений. Например, в случае, если кожа на пальцах содрана, или сами пальцы расплющены, или подверглись какой-то иной деформации. Если обжечь или порезать подушечки пальцев, то есть после того, как исчезнут волдыри и струпья, папиллярный узор полностью восстанавливается без малейших изменений. Он образуется еще в период внутриутробного развития и остается довольно долго уже после смерти. Да, все это время у каждого из нас сохраняются свои неповторимые отпечатки пальцев. И их ничем нельзя уничтожить.
Однако у того типа, о котором идет речь, их нет, перебил комиссар.
Да. По крайней мере, в то время, когда он совершал преступление, он их не оставил. Подразделения Интерпола, специализирующиеся на дактилоскопии, составили список веществ, которые используют преступники для того, чтобы скрыть папиллярный узор на время или навсегда. Вот здесь у меня перечень химических препаратов, которыми можно испортить кожу на более или менее долгое время – и таким образом скрыть свою идентичность. Это кислоты, щелочи и множество их производных. Одним из способов скрытия отпечатков, пожалуй, наиболее радикальным, являются также преднамеренные ожоги. Самая мягкая процедура, хорошо известная пластическим хирургам – микродермабразия, шлифовка кожи с помощью вибрирующих микрокристаллов. Если использовать аппарат для микродермабразии на полную мощность, то на время можно сгладить гребешковые выступы на подушечках пальцев. Есть еще множество способов. У огромного количества психов, населяющих нашу планету, богатое воображение. Некоторые часами натирают пальцы наждачной бумагой, другие срезают верхний слой кожи бритвой. Это не просто страшилки. Некоторые из американских серийных убийц использовали подобные способы. Порой они знают гораздо больше о новейших достижениях криминалистики, чем многие из нас. Как видите, выбор у преступников широк.
Капитан Равье машинально подкрутил кончики усов, прежде чем вмешаться.
«Мне кажется, у нашего похитителя пальцы повреждены ненамеренно. Зачем ему калечить себя, когда достаточно просто надеть перчатки?
Тем более, что прошлой ночью был собачий холод, так что они по-любому ему бы не помешали».
«Вы правы», — ответил дактилоскопист. «В 99 случаях из 100 к намеренным повреждениям прибегают маньяки-садисты, очень скрупулезные и методичные. Они ощущают потребность постоянно трогать своих жертв или предметы, которые их окружают. Здесь, как мне кажется, не тот случай, поскольку девочка не подверглась сексуальному насилию».
«Тем более, что если бы наш убийца был скрупулезным и методичным, он вообще стер бы свои отпечатки, а он это не сделал», — добавил комиссар. «Итак, стало быть, мы ищем человека, чьи пальцы были обожжены или изъедены кислотой?»
«Да, что-то вроде того. Правда, у нас есть только следы большого и указательного пальцев, а следы ожогов, особенно химических, нелегко заметить даже на близком расстоянии, разве что они будут у вас прямо перед глазами. Словом, не рассчитывайте, что убийца выглядит как человек-слон. Что касается отсутствия перчаток, может быть, его руки нечувствительны к холоду».
«Да. Осталось только допросить всех сотрудников химических предприятий в округе. Спасибо за информацию, Климан. Ты можешь уйти, если хочешь».
Климан не заставил просить себя дважды и быстро исчез, пробормотав остающимся: «Счастливого Рождества!» Комиссар продолжал:
«Теперь поговорим немного о нашем водителе. Эннебель, тебе слово. Ты обзвонила страховые компании и автосервисы?»
Люси с трудом оторвала взгляд от фотографии на экране. Она все больше ощущала какое-то смутное беспокойство от этого посмертного снимка, но никак не могла понять, в чем дело. Что именно казалось самым странным? Поза девочки, цвет халата, ужасная улыбка на мертвых губах. Она подтолкнула к центру стола лежавший перед ней список и заговорила. «Дело обстоит так. Этой ночью произошло несколько аварий, по поводу которых поступали звонки в страховые компании. Но полной информации о каждом случае пока нет. Я попросила прислать мне копии всех сведений, как только они будут получены. Что касается авторемонтных мастерских, ни в одну из них никто не обращался с повреждениями, подходящими к нашему случаю. Покореженных машин много, но этой ночью не поступало ни одной. Я думаю, что если наш водитель оказался достаточно умен, чтобы стереть следы крови, он наверняка подумал и о том, что обращаться в автосервис слишком рискованно».
«Все равно. Попозже надо будет обзвонить их снова. Нельзя упускать ни один след. Ты этим займешься».
«Хорошо, комиссар».
«Да, шеф».
«Хорошо, шеф. К вашим услугам, шеф».
Теперь о результатах вскрытия, коротко и в самом упрощенном виде. Смерть от удушья наступила в районе полуночи. Согласно заключению патолога-анатома, давление на горло было довольно слабым. Сосудистые и, цитирую, «вертебромедулярные повреждения малочисленны, тогда как у детей в таких случаях их бывает больше, чем у взрослых». Врач был слегка удивлен, выяснив, что убийца применил силу ровно в той мере, в какой было нужно, чтобы жертва умерла, тогда как убийство в порыве гнева обычно совершается с применением чрезмерной силы. И как совершенно справедливо предположила Эннебель, убийца задержался на месте преступления еще как минимум на 3/4 часа после смерти девочки, чтобы сохранить на ее губах застывшую улыбку и переместить тело. Комиссар указал кончиком ручки на фотографию. «Вот таким образом. Идем дальше», — продолжал он, перебирая листки. «Так, волчья шерсть. Ну, об этом уже говорил Равье, так что не буду повторять. Желудок жертвы пуст. Лимфатические зоны слегка атрофированы по причине недостаточного питания в течение нескольких дней.
На волосистой части головы множество параллельных тонких царапин. Очевидно, это следы расчески, которые пользовались с очень сильным нажимом. Кое-где кожа разодрана до крови.
«Но почему?» — начал был Норман, но комиссар оборвал его взмахом руки.
«Дайте мне закончить. Последняя деталь. При осмотре тела на подошвах были найдены микрочастицы коры хвойного дерева».
«То есть убийца живет недалеко от соснового леса?» — уточнил подполковник жандармерии.
«Не обязательно. Эксперты сравнивали найденные образцы с образцами коры сосен, растущих в нашем регионе, и выяснилось, что органическая структура не совпадает. Но поиски в этом направлении продолжаются».
Комиссар вынул из кармана пачку сигарет.
«Окей, даю вам полчаса на ознакомление со всеми материалами, имеющимися у нас на данный момент. Посмотрите копии отчетов, впитайте в себя побольше сведений, сформулируйте вопросы. Потом поделитесь своими соображениями. Приступайте».
Зашелестели бумаги, заскрипели мозги. Шестеро присутствующих начали обдумывать способы вычислить убийцу. Люси в последний раз взглянула на экран, и у нее перехватило дыхание. Она непроизвольно стиснула кулаки под столом. Образ этой слепой девочки, улыбающейся, аккуратно причесанной, в белых носочках, в бежевом халатике с красной лентой на груди, вдруг предстал перед ней совершенно очевидным символом. Символом, который только женщина могла расшифровать. От этой внезапной догадки у нее пробежал мороз по коже.